Глава 68. Холодная осенняя ночь среди равнин – одна из тех, когда ветер, набрав силу после долгого беспрепятственного полета, метет по нетронутым землям и колет вам кожу тысячью иголок. Одри стояла, прислонившись к их автомобилю и кутаясь в куртку. Открытой раны на голове не было, она не теряла сознание и отказалась от поездки в больницу. После нападения ей потребовалось минут 10, чтобы отыскать Николя. По всей видимости, типу с палкой удалось смешаться с толпой, возможно, избавившись от маски, выбраться на паркинг и сбежать еще до того, как удалось предупредить вторую группу. В половине второго ночи музыка смолкла. Последние гости пускались в дорогу под внимательными взглядами копов, стоявших неподалеку от решетки въездных ворот. Только огни старой фабрики еще сияли в полях, как последние брандеры колонии повстанцев. Николя вернулся к тачке с сигаретой в зубах. «Как себя чувствуешь?»
«Выживу».
Он выдохнул дым в небо. Последние посетители забрали свои мобильники из камеры хранения. Больше ни одного не осталось. Возможно, у нападавшего сотового с собой не было. Николя посмотрел на нее, потом кивнул на коллег. «Они увезут Долза и обеих его подельниц на допрос в бастион. Те вроде готовы сотрудничать, и, конечно же, если их послушать, им не в чем себя упрекнуть. Все совершенно законно. У типов, которые работали внизу, есть все разрешения и дипломы, и прочий треп».
«Законно? А парень, который предлагал удалить половые органы?»
Николя щелчком выкинул окурок. «Исчез до нашего появления, разумеется. Во всяком случае, те, кто исполнял на сцене Прометея, французские перформеры. Они дают здесь представление два раза в неделю. Так называемые «черные ходоки». Они используют все самые последние разработки в области биотехнологии. Шлемы, способные усиливать мозговые волны, бинауральные звуки для полного погружения, стробоскопы с резонансным эффектом. Это создает впечатление, что ты ощущаешь боль другого, какая-то история с зеркальными нейронами. Я ничего не понял. Зато я выяснил другое. Они выбирают добровольца с красным браслетом за час до спектакля, инструктируют его и удостоверяются, что он привык иметь дело с такими экстремальными практиками.
«А ты спросил у Долза и его пособниц о масках Фокса? Они ничего не знают и говорят, что не имеют к этому никакого отношения. Здесь постоянно можно увидеть человека в маске или в немецкой остроконечной каске, или в перчатках а-ля Фредди Крюгер. Такое тут на каждом шагу. Так что да, они видели маски Гая Фокса. Но нам это мало что дает. Что до чипов?» Николя заметил, что ее бьет дрожь, поэтому сел в машину. Одри обошла вокруг и забралась на пассажирское место. Захлопнула дверцу и повернула регулятор обогрева. «С ними отдельная история, придуманная Долзом. Года 3 назад. По его словам, когда он создал это подземелье под Гидрой, он выдал 10 чипов настоящим знатокам, адептам контркультуры, экстремального садо-мазо, модификации тела и биохакинга. Он предложил им имплантировать чип у любого специалиста по пирсингу и спуститься вниз, как бы поучаствовать в открытии проекта. После этого 10 знатоков отбыли, унося каждый еще по 10 чипов, которые должны были раздать доверенным лицам, став тем самым кем-то вроде поручителя. Ну и так далее. Вот и родился миф об этом месте.
Как бы секретным, куда можно попасть только по знакомству.
Ну да, что-то в этом роде. Около 400 чипов перешли таким способом из рук в руки и теперь гуляют по свету. Время от времени Долс запускает в оборот еще несколько штук, чтобы обеспечить порядка 200 посещений подземелья за вечер. А значит, определить личности всех носителей будет сложно. Да, завязнем надолго. С точки зрения Долза, его придумка представляет собой своеобразную форму искусства. Хрень вроде щупальца контркультуры, расползающейся по подземельям города. Разумеется, насчет отрезанных фаланг никто не в курсе. Никогда такого видеть не видели, слыхом не слыхивали. Пока Николя выруливал, направляясь в обратный путь, Одри пыталась разобраться. Итак, подводя итог. Арно де Моншо, Эмилия Робен, фальшивая Анна Шуграни посещали всякие экстремальные тусовки и однажды стали обладателями чипов, дающих им возможность спускаться вниз. Да, и Фабрис Шевалье умудрился проникнуть в их круг. Продолжение нам известно. Все эти люди сначала приходят в подземелье, а позже оказываются в клане отрезанных фаланг. Перед глазами Одри снова возникли вспышки, когти орла, прикасающиеся к плоти, удары сердца у нее в висках и маска Гая Фокса, парящая в воздухе. Один из них наблюдал из глубины зала, стоял недалеко от двери. Гости фестиваля поднимались на сцену, чтобы их там резали, бичевали, вгоняли всякую фигню в тело. Может, именно таким образом они и набирают будущих членов клана, самых экстремальных, самых маргинальных. Ты мне скажешь, что они все так или иначе экстремалы, раз уж прошли все стадии и оказались там. Но те, кто выходит на сцену, те, кто вживляет себе всякие штуки в альковах, кто покупает комплекты, чтобы проводить эксперименты над живыми существами, все они поднялись еще на ступеньку выше, если ты понимаешь, что я имею в виду. Николя вспоминал. Эмилия Робен, ее юношеское членовредительство и сеансы у психиатра. Ложная Анна Шуграни с ее постоянным стремлением к боли. Де Моншо, палач и экспериментатор. Да, идея Одри вполне имеет смысл. Возможно, Гидра служит центром вербовки, о чем ее владельцы и не подозревали, этаким основным ядром, где на протяжении месяцев один или несколько членов клана смешиваются с общей массой, чтобы наблюдать и привлекать тех обладателей красных браслетов, которые представляют интерес. Чисто сектантский подход. И Де Моншо при планировании своих преступлений вдохновлялся спектаклем по мифу о Прометее. Конечно, расследование продвигалось, но им не хватало ответа на главный вопрос. Чего хотел клан? В чем его цель? Зачем было ликвидировать Эмилию Робен? И зачем понадобилась кровь Луки? Николя заметил, что Одри усиленно моргает, и снова заговорил. Кстати, Шарко сообщил, что Люси проникла в заброшенный дом в Британии и осмотрела его. По ее словам, жилище принадлежало биологической матери Луки, нашей неизвестной, из пруда в Манси. Голос Николя жужжал в ушах Одри, а с какого-то момента она вообще перестала его слышать. Ей показалось, что она провалилась в дыру. Напарник тряс ее за плечо, когда она снова открыла глаза. «Эй, ты в порядке?»
«Да, да. Я заснула».
Николя сильнее вдавил педаль газа. «Я отвезу тебя домой».